Как было уже здесь отмечено, что тематика уже задана была, это больше о детях, о воспитании детей. Хотя я имею намерение не только этого вопроса коснуться, а только немножко вопроса детей, а больше семьи в целом. А Вениамин Александрович уже у него больше будет уклон на тематику это воспитания детей. Хотя я тоже этого вопроса коснусь. Друзья, тема моей беседы будет это благополучная семья. Я буду читать один отрывок, но отрывок прочитаю длинный, и поэтому сразу прошу прощения, потому что знаю, что вам это не понравится. Когда читают длинные отрывки в Библии, нам почему-то это не нравится. Но я иначе не могу, вот почему, друзья. Тем более, что я буду читать отрывок очень знакомый. И когда читаются знакомые отрывки, это вдвойне трудно, потому что мы думаем, зачем читать то, что мы давно знаем. Друзья, но тем не менее, я учитываю то, что, возможно, не все знают этот отрывок в подробностях, поэтому все-таки его прочитаю. И еще, когда я планирую касаться отрывка целиком, то есть последовательно, почти как на разборе, я считаю, что полезно все-таки его прочитать, даже если мы его хорошо знаем. Поэтому наберитесь терпения, я буду читать первую главу первой книги Царств. С первого стиха до последнего стиха буду читать. «Был один человек из Рамафаим Цафима с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей». И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Или и два сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее». Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана муж ее, «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господен, и была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, «Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной. И сказал ей Илий, «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела. И лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой, в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, «От Господа я и спросила его». И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершать годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее, «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в селом. Отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала, «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. И молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце мое в Господе». Друзья, я прочитал еще одно предложение со 2 главы. Ну, я сказал, что только первую, а немножко и со 2 прочитал. Вы запомнили, какая у нас тема? Значит, друзья, у нас тема «Благополучная семья». Ну, вот сказали, что беседа, обычно беседа – это обоюдно. И я говорю, и вы тоже. Ну, я далек от того, чтобы заставить вас разговаривать, но тем не менее, все-таки я вопросы задаю, а вы пытаетесь ответить хотя бы в мыслях. А кто посмелее, можете погромче. Вот как мы представляем себе благополучную семью? Ну, или вот, например, зададим себе вопрос, а моя семья благополучна или нет? Ну вот и я задаю себе вопрос, благополучная ли моя семья? И вообще, как мы представляем себе благополучную семью? Может быть, это семья, в которой много детей. Ну, например, благополучная семья – это семья, в которой не меньше, чем 10 детей. Да? Вот. Или благополучная семья – это семья, в которой муж дарит жене подарки. Или, скажем, они никогда не ссорятся. Имеют дом, и дети послушные. Ну, в общем-то, друзья, у нас представление у каждого, ну, какое-то есть. Если бы мы были более узким кругом, сидели за столом и беседовали, и мы бы высказали свои мнения, и думаю, что мы бы могли нарисовать портрет благополучной семьи. Как вы думаете, семья, о которой я прочитал, благополучная или нет? В общем-то, ну, немножко трудный вопрос я задаю, немножко трудный. Ну, вот многие успели кивнуть, что да, благополучно. Ну, скорее всего, мы так считаем, потому что Самуил в этой семье вырос. Простите, не вырос, родился, да? Он вырос в другой семье. Вот, ну, Самуил не мог произойти из неблагополучной семьи и прочее. Ну, в общем-то, это критерии слабые. Друзья, хотя я, размышляя, какую семью взять в пример, вот прочитал эту семью, хотя скажу, не как образец благополучной семьи, хотя считаю, что она достаточно благополучная. Вот. Но чтобы рассмотреть вот эту ситуацию, думаю, что мы более подробно посмотрим на положительное в этой семье и на отрицательное. Потому что, друзья, в благополучных семьях там тоже есть что-то отрицательное. Ну, например, если бы мы сказали, что бывает ли в благополучной семье семейный конфликт. Вот. Ну, кто-то думает, что не бывает. А кто-то думает, ну да, наверное, бывает. Наверное, бывает. И поэтому вот мы сейчас примерно рассмотрим, друзья, эту семью, отметив в ней положительное и отрицательное. Ну, по своему складу характера я люблю отмечать сначала положительное. Поэтому мы вместе с вами посмотрим, что в этой семье было хорошо и что в этой семье было плохо. А потом проведем некоторый вот анализ тому, что мы разберем здесь вместе, а потом помолимся. Думаю, что у нас молитва, возможно, будет и после первой беседы, и после второй, а может быть, только после второй. Итак, братья и сестры, какие положительные стороны мы обнаружили в этой семье? Вы можете, конечно, отмечать, хотя вам будет чуть-чуть труднее, потому что у вас перед руками Библии, у большинства из вас нету, а у некоторых есть. Но я думаю, что я буду помогать, и мы последовательно будем рассматривать, что в этой семье было положительное. Ну, что отметил я, друзья? Конечно же, я готовился, и вот у меня здесь я конспектик написал, потом мне легче, чем вам. Вот. Что отметил я положительное в этой семье? Читаю, друзья. «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу в Силом». То есть этот человек посещал церковь. И, между прочим, если вот, ну, более внимательно посмотреть, он посещал церковь со своей семьей. Посещал. Кто-то скажет, церкви тогда еще не было. Братья и сестры, ну, церковь в значении слова, вот, грамматическом, то церковь, она была. Церковь – это собрание святых. Поэтому под словом «церковь» я не имею в виду собрание возрожденных людей, но я имею в виду собрание святых. И что хочу отметить положительно, друзья, что Елкана, этот человек, он ходил в церковь. В какие дни он ходил в церковь? Написано, в положенные дни. Конечно, я скажу, друзья, что справедливо будет, рассматривая положительное и отрицательное, но немножко переключаться на наши семьи. Вот Елкана со своей семьей в положенные дни ходил в церковь. У нас это так или не так? Но что такое положенные дни? Как вы думаете, что такое положенные дни? Ну, почему это спрашиваю, друзья? Потому что есть христиане, которые ходят в церковь, но не всегда в положенные дни. Ну, например, ходят в церковь в воскресенье. Большинство, кстати, друзья, вот я знаю, что во многих церквях большинство верующих ходят в церковь только в воскресенье. Почему я говорю в большинстве церквей? Потому что я посещаю разные церкви, имею кругозор шире, чем по местной церкви, где я нахожусь. Вот. Большинство верующих посещает церковь не во все положенные дни. Ну, например, в большинстве церквей в среду на разборе людей меньше, чем в воскресенье. Меньше, чем 50% в воскресенье. Есть церкви, где, например, 200 членов, а на разборе присутствует 60. И говорят, у нас много посещают, у нас 60 человек. А членов у вас сколько? 200 членов. А в среду 60. В пятницу многие не посещают собрания. В пятницу, скажу, друзья, к сожалению, в церквях в пятницу народу тоже мало бывает. В воскресенье больше. Ну, а почему мы не посещаем в положенные дни? Потому что мы люди занятые. Вот, нам надо и учиться, хоть мы люди старые, вот, и работать надо, и одновременно и работать, и учиться. И если мы будем в положенные дни церковь посещать, то нам жить станет трудно. Так мы представляем. Хотя, согласно Библии, жить станет нетрудно, легче станет жить, если мы в положенные дни будем ходить в церковь. Братья и сестры, сегодня у нас тема о воспитании детей. Однозначно скажу, если мы хотим, чтобы наши дети были в порядке, нужно в положенные дни ходить в церковь. То есть не пропускать собрания. И знаете почему, друзья? Если ребенок видит, что мама в среду остается дома, она в среду в собрание не ходит, то ребенок себе усваивает, что можно не ходить в собрание и в пятницу. А если можно не ходить в пятницу, а почему нельзя не ходить в собрание в воскресенье? Значит, можно не ходить в собрание и в воскресенье. И поэтому я скажу, друзья, что благополучие семьи в смысле воспитания детей – это в положенные дни ходить в церковь. Знаю очень многих верующих, которые в церковь идут, кстати, не едут, а идут. Вот нам с вами легче, потому что мы сели в машину, и у нас и две иногда, если одной мало, и мы едем в церковь. Есть люди, которые в церковь идут или едут на трамвае, и бывает, идут всей семьей. И многих верующих таких я знаю. Я помню, даже в журнале «Вестник истины» такая фотография была. Значит, а глава семьи на велосипеде педали крутит, у него кто-то спереди сидит, сзади сидит жена и коляску держит. Помните, да? Хотя я допускаю, друзья, возможно, это фотография для «Вестника», так я вам скажу. Вот. Может быть, в реальной жизни это не совсем так. Хотя не склонен в неискренности подозревать кого-то, но тем не менее такое бывает. То есть, братья и сестры, первый урок для нас с вами – в положенные дни ходить в церковь. И мое вам предложение, если вы беспокоитесь о благополучии семьи, то никогда не пропускайте собрания. А если вы до сих пор пропускали, то надо покаяться сегодня и положить на сердце никогда не пропускать собрание. Ну, если это в наших силах, может случиться, что кто-то оказался в командировке, где-то в дороге, в самолете или в поезде, или в машине, и вдруг не смог попасть на собрание. Такое может быть. Но если мы дома, надо стараться быть в собрании. Елкана, друзья, старался этот принцип не нарушать. Не нарушать, ну, согласно прочитанного текста. И здесь еще написано «каждый год», то есть это бывало, некоторые положенные дни это были раз в год, некоторые дни это было в другое время, но положенный день Елкана был в церкви, то есть в Доме Божьем, в Силоме. И, кстати, вы знаете, друзья, что скажу, кто-то сейчас отмечает. Знаете, мы иногда ищем лазейки, ну, как бы сказать, реабилитировать себя. Ну, к примеру, ну, Елкана положенных дней там было 3 дня в году. Конечно, ему можно 3 дня в году ходить. Вы знаете, или, или, к примеру, говорят, а где в Библии многодетная мать показана? Нету, у всех помало детей. Ну вот Иаков многодетный, так у него, у Иакова и служанки рождали, и несколько жен было. Вот, жена Иова, говорят, жена Иова, да там тоже неизвестно, то ли все дети были, то ли не все у нее, и так дальше. То есть, братья и сестры, в общем-то я скажу, Силом далеко был. Силом это было не 15 минут на автомобиле или пешком. Силом был далеко. Вы можете взять карту, посмотреть по карте, что надо было идти далеко для того, чтобы поклониться Богу, принести жертву Богу и назад, и назад. И он это делал регулярно. Поэтому это первый хороший урок для нас с вами. Что еще хорошее, друзья? Написано так. И в тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Фенане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую и полюбил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. То есть давал части. Друзья, я здесь вот отметил, то есть он заботился о своих домочадцах, но я у себя отметил подарки. То есть давал подарки. Хотя в данном случае я понимаю, что скорее всего здесь имеется в виду, мы давал части от жертвы, но не обязательно. Но не обязательно. Вы знаете, друзья, я одну вам вещь расскажу. Мы у себя провели общение жен-служителей. Ну, это и у вас тоже, наверное, проходит. Но мы один раз в год примерно общение жен-служителей собираем. Ну, кроме семейных, вот таких вот. И собралось жен-служителей примерно человек 100. Побольше, наверное, может 120. И мы составили такую анкету. В общем-то, анкета интересная. Там было написано, я хочу, чтобы мой муж, ну, например, регулярно читал Библию. И там много-много. Или, например, я хочу, чтобы мой муж оказывал мне внимание. Ну, например, там в скобочках, дарил мне подарки. Вот, дарил мне подарки. И надо в квадратике крестик поставить. Например, если хочешь, чтобы муж тебе дарил подарки, поставь крестик. А если хочешь, чтобы муж об этом узнал, о твоем желании, подпиши свою фамилию, и он тогда твою анкету прочитает. И еще мы ему внушать будем, что ты должен делать так, как жена вот здесь заказала. И все прочее. Ну и так дальше. И вы знаете, очень многие жены написали, чтобы дарил мне подарки. Но там написано и детям, дарил мне и детям подарки. И приписка «хотя бы иногда». Хотя бы иногда. Кстати, скажу, моя жена крестик поставила. Я же был проверяльщик. Она фамилию не подписала, но я ее почерк из 1000 узнаю. Она тоже крестик поставила. Тоже крестик. А знаете почему? Потому что я забываю ей подарки дарить. Забываю. Даже, знаете, ну, к стыду моему. Я вообще-то, друзья, знаете, скажу, очень полезно, если мы не забываем, когда у наших жен и у мужей дни рождения, и у детей тоже. Кстати, скажу, мужья, отцы, как правило, не знают дни рождения своих детей. Не знают. Ну, они путаются, особенно если детей много. Я запомнил день рождения своей дочери, потому что она первая. А потом я уже начал забывать все, как все равно склероз. Вот, не помню. Начинаю вычислять и, как правило, не попадаю. Один раз я был в Америке и звонок. Я смотрю, высветился номер домашний. Вообще мне из дома не звонят, потому что это дорого. И вдруг высветился номер домашний. Ну, я встревожился. Думаю, наверное, что-то случилось. Они так, звонок и не говорят. Я только смотрю номер, а там гудки. Они ждут, что я сейчас ответ сделаю. А, ну, я, значит, звоню. домой. Говорю, что случилось? А жена-то нет, ничего не случилось. А как же ты вдруг решилась позвонить? Она говорит, ты не хочешь меня поздравить? Я говорю, хочу. С чем, спрашиваю? Она говорит, с днем рождения. Оказывается, 1 мая, у нее сегодня день рождения. Они сидят за столом и сделали звонок. Братья и сестры, а я к моему стыду забыл. И вообще забываю почти каждый. Вот она мне напоминает. Потому что крестик же поставила, чтобы муж хотя бы иногда дарил подарки. Ну, все мы это любим. И я скажу, друзья, знаете что? В общем-то, у меня сегодня планировал я немножко другую тему. Другую. Но так все равно Бог меняет. У меня тема планировалась «Достигайте любви». И я вот эту мысль тоже отметил. Достигать любви – это тоже оказывать знак внимания своим супругам. Ну, хотя бы там в форме букета цветов или еще что-нибудь. Ну и так дальше. Потому что, знаете, иногда нам кажется, та букет цветов, что это чепуха какая, подумаешь, совсем не обязательно. Если бы что-то полезное, а когда полезное, придешь в магазин, и думаешь, что ж выбрать полезное? Ничего не выбрал. И потом что-нибудь, какой-то более слабенький знак внимания. А есть мужья такие мудрые. Один брат мне говорит, а я, например, говорит, человек рациональный, чтобы все было в пользу. И поэтому я жене дарю подарки, ну, чтобы оно для всей семьи было. Ну, например, последний раз я ей на день рождения подарил электродрель. Вот. А в предыдущий раз там какую-то пилу подарил и набор инструментов. Но жена радуется, что муж будет доволен, когда электродрелью пользоваться будет и так дальше. И все прочее. Вы знаете, друзья, я вот эту мысль хотел отметить. Елкана был человек внимательный. Внимательный. Посмотрите, давал части Фенане и детям ее, сыновьям ее, и дочерям ее, и Ане. То есть он оказывал внимание своим домочадцам. Это тоже была положительная сторона в этой семье. Положительная. Друзья, что еще было положительное в этой семье? Это утешение. Посмотрите, Анна очень скорбела по той причине, что у нее не было детей. И как делал Елкана? Елкана ее пытался утешать. И сказал ей Елкана, муж ее, «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» Кажется, друзья, на вопрос утешения можно было не обращать внимания. Ну, это не так важный аспект. Вот то, что в церковь ходили, это важный аспект. А утешение, подумаешь. Вы знаете, друзья, это аспект важный. Вот почему. Потому что в нашей жизни бывают скорби, бывают переживания, бывает, когда мы плачем. Ну, мужчины плачут реже, но реже потому, что они просто более умеют собой управлять своими эмоциями. Но я знаю, друзья, что как сердце женщины, так и сердце мужчины скорбит одинаково и плачет одинаково, просто слез не видно. И поэтому вопрос утешения – это очень важный аспект в жизни семьи. Елкана умел утешать свою жену. Вернее, простите, я не точно говорю. Он пытался утешать свою жену. Хотя, мне кажется, он не очень удачно утешал. Но его утешение такое неуклюжее по-мужски было. «Анна, ну что ты плачешь? Не лучше ли для тебя 10 сыновей?» Вот. Ну, я не знаю, как Анна реагировала, но тем не менее, друзья, даже он как умел, видимо, он лучше не умел, но, по крайней мере, он стремился, чтобы, ну, утешить свою жену. Мы в Священном Писании видим примеры, когда супруги не умели утешать. Ну, например, жена Иова. Скорбь у Иова была невероятно большая. Он потерял все, хотя и жена тоже. Но скорбь Иова еще была увеличена его тяжелой болезнью. И вот жена вместо того, чтобы утешить его, она сказала, похули Бога и умри. То есть тупик. Вот вы помните, я вчера говорил немножко, ну, о тупиках, да? Друзья, это показалось тупик. Но это был не тупик. Она могла обнять Иова и сказать: «Иов, ну не переживай так сильно. Есть Бог живой. И, ну как сказать вот у русских пословица, будет на нашей улице праздник. Будем молиться, преодолеем вместе эти трудности. Бог нам поможет. Ну а если будем болеть дальше, есть небо, наша жизнь закончится, на небе будет хорошо, ты там не будешь больной». Она могла бы сказать всякие хорошие слова. Друзья, она ему сказала страшные слова: «Похули Бога и умри». Все, Иов тупик. Дальше жить смысла нету. Вот какое было утешение. Друзья, очень известный пример – это пример Ревеки. Ну, хотя, может быть, там трудно такой вывод сделать, но у проповедников получается, что когда Исаак Ревеку ввел в свой шатер, полюбил ее, вот, и утешился в печали по матери своей. Ну, делает вывод, ну, думаю, в общем-то, возможно, это и основательно, то, что, видимо, Ревека могла утешить своего мужа. Утешить. И вот вижу положительно, друзья, в семье Елканы, то, что Елкана, как муж, он пытался, старался утешать Анну. Не знаем, насколько у него это хорошо получалось, скорее всего, не так хорошо, но, по крайней мере, он пытался. Друзья, в жизни бывает, знаете как, жена плачет, а муж не очень сильно по этому поводу переживает. И, например, мне однажды муж говорит: «Та, говорит, она легкая на слезы». И все. Я удивился. Вообще у меня жена плачет редко, друзья. Я редко очень вижу плачущую жену. Но если жена вдруг плачет, это, мне кажется, ЧП, которое, ну, трудно даже взвесить на весах, вот насколько это, ну, большая ситуация. Друзья, а он говорит: «Да, на слезы слабая». И все. И все. Поэтому я хочу, друзья, чтобы мы у Елканы, ну, научились, чтобы, когда наши супруги плачут, чтобы мы могли их утешить. И если ты видишь, что у тебя муж не плачет, но переживает, или случилась какая-то проблема у него, но она не является твоей, допустим, чтобы это была проблема, как твоя, ну, обнять мужа, сесть рядышком, обнять и сказать хорошие слова. И смотришь, и на душе станет легче. И слезы высохнут, и улыбнется, и спасибо скажет за участие живое и за проявление большой любви. Что в этой семье было отрицательное, братья и сестры, в семье Елканы? Давайте посмотрим, что было отрицательное. Написано, у него было две жены. Это было плохо. Или хорошо? Кажется, чем больше, тем лучше во всех вопросах. Да больше домов, два дома лучше, чем один. Или, скажем, 200 тысяч лучше, чем 100, или две, чем одна. И две жены. Братья и сестры, то, что у него было две жены, это было плохо. Бог не планировал для человека две жены. И как Христос однажды сказал, а вначале не было так. Когда человеку было плохо одному, Бог сказал, сотворим человеку помощника. И один помощник в смысле супружества – это лучше, чем два. Это лучше, чем два. Кстати, друзья, и вначале так и было. И то, что у человека стало две жены, к этому привел грех. Вы помните, кто был первый человек на планете, кто имел две жены? Это был Ламех. Написано, у Ламеха было две жены. До Ламеха мы не встречаем никого, у кого было бы две жены. И жен Ламеха звали Ада и Цила. Послушайте, жены Ламеховы, Ада и Цила, сказал Ламех. А потом две жены было уже много у людей. Две. У Иакова было две. И побольше, чем две было. И три, и пять было, и 700 было, и все прочее. Друзья, но к этому привел человека грех. И то, что сегодня бывает две жены, ну, в смысле, буквально, как у Елканы, так не бывает. Ну, у нас, у, скажем, цивилизованных людей, у христиан, друзья. Но, тем не менее, к сожалению, бывают разводы, бывает жена вторая, а бывает и третья. Возможно, у кого-то и из сидящих в зале так. Хотя в данном случае мы не можем укорить. Жизнь без Бога, она приводила к тому, что ломались семьи, Происходили измены, супруги оставляли нас, и у нас другие появлялись. Но слава Богу, кто сегодня и второй или третий раз в браке, но сегодня христианин. Друзья, и тем не менее, как факт мы читаем, у него было две жены. Это было плохо. Это было плохо. Друзья, плохо еще было, знаете почему? Потому что в семье был конфликт. Это тоже было плохо. А что за конфликт был? Конфликт был между женами. Как вы думаете, друзья, был ли виноват в конфликте Иаков? Кто как считает? Вот я все задаю вопросы и отвечаю. Ну, хоть иногда давайте вы. Был ли виноват в конфликте Иаков? Кстати, скажу, друзья, простите, Елкана. Кстати, скажу, друзья, конфликт был сильный, очень большой конфликт. Конфликт был затяжной. Конфликт, в результате которого кто-то плакал. Бывает, мы ссоримся и не плачем, да? Кричим друг на друга, оскорбляем и не плачем. И еще даже близко слезы не наворачиваются на глаза. Конфликт, когда кто-то плачет, это конфликт сильный. Был ли виноват в конфликте Елкана? Да, был виноват. И я скажу, почему он был виноват. Но его вина состоит из нескольких аспектов. Первый аспект, если бы у него была одна жена, конфликта бы между женами не было. Так же, да? Потому что одна жена, нету конфликта с другой женой. Поэтому это первая вина, что он взял себе вторую жену. Второй аспект его вины, это то, что он одну жену любил больше, чем другую. Это тоже была его вина. Но по-другому, я скажу, друзья, по-другому невозможно. Покажите мне мужа в Библии, который любил обоих жен. Нет такого. Даже Христос сказал, что не можете одного любить и второго любить. Одного будете любить, а второго ненавидеть. Посмотрите, друзья, вот я сейчас начну перечислять. Вот Иакова, я ошибся вместо Елкана Иаков назвал, потому что Иаков немножко переплетается с ситуацией Иакова очень сильно с Елканой. У Иакова было две жены, была Рахиль и Лия. Как вы думаете, кто была законная жена у Иакова? Оба были законные, братья и сестры. Оба были законные. В Библиях называют жена и Рахиль, и Лию. И Бог и от Лии давал детей, и от Рахили давал детей. Причем детей Бог конкретно. Вспомнил Бог о Рахиле, дал ей беременность. Братья и сестры, но тем не менее, если говорить о преимуществе в смысле законности, то, конечно, преимущество на стороне Лии было. Но Иаков, к сожалению, любил Рахиль больше. Ну, к сожалению, здесь все к сожалению, что и две жены, и одну любил больше. Друзья, Елкана Анну любил больше, чем Финаанну. В этом тоже был Елкана виновен. Тоже был виновен. И еще, друзья, в чем была вина Елканы? В том, что Финаанна видела, что Елкана ее не любит. Финаанна видела, что Елкана ее не любит. Вы знаете, друзья, вот в этой истории нам жалко Анну или Финаанну? Нам жалко Анну. Вы любите Финаанну или нет? Ну вот как библейский персонаж. Нет. В общем-то, она не близка нашему сердцу. То есть не симпатична нам Финаанна. А Анна, да, за Анну проповеди очень много звучат, и очень хвалим мы Анну за кафедрой, а Финаанну мы уничижаем в сердце своем. Братья и сестры, мне Финаанну тоже жалко. Мне Финаанну тоже жалко. И когда я вот углубился в эту историю, мне ее жалко не меньше, чем Анну. Знаете почему? Поставьте себя на место Финаанны. У вас есть муж, и муж вас не любит. Муж любит другую женщину, которую вы видите каждый день. И свою любовь к ней он доказывает на деле, перед вашими глазами. То есть, вот когда он подарки раздавал, да, написано, Анне же давал часть особую. Финаанна это видела или нет? Да, она это видела. Я убежден, друзья, у нее кровью сердце обливалось и слезами, когда она это видела. Вы помните, как было в семье Иакова, когда одну любил, другую нет, они там из-за делили мужа, с кем он спать будет. И даже они шли на что, подарки жене другой дарит, вот пусть он со мной побудет сегодня и все прочее. Вот до чего доходило. И эта ситуация страшно проблемная в семье, она приводила к такому положению. Поэтому я скажу, друзья, Финану мне очень жалко, когда рядом был муж, законный муж, который не любил ее, но любил другую женщину. Пусть тоже жену. И он это показывал перед всеми, что он ее любит больше. И Финана это видела. Она не могла не уничижать Анну. Она боролась, как умела. Да, она поступала плохо, друзья. Я не могу ее оправдать сейчас в том, что она уничижала Анну. Но как человек греховной природы, она иначе не могла поступать. Я думаю, что мы бы поступали, возможно, точно так. А может быть, хуже. И поэтому Финану тоже жаль. И Елкана в этом тоже был виноват. Кстати, я скажу, друзья, если мы кому-то отдаем предпочтение в доме, это всегда приведет к проблеме. Посмотрите, я немножко не о женах. У нас, слава Богу, по одной жене вот, и по одному мужу. Друзья, я вот о том, когда мы кому-то отдаем предпочтение. Посмотрите, у Иакова было сколько детей? 13, да? У Иакова было 13 детей. Кого он любил больше всех? Иосифа. Вот 13 детей. И Иосифа любил больше всех. Знали ли об этом остальные дети? Вот я думаю, что мы с вами стараемся, если у нас сердце, ну, например, к малышам обычно больше, да? Но, в общем-то, мы стараемся, чтобы дети что-то такое не замечали. Друзья, Иосиф перед детьми показывал, простите, Иаков перед детьми показывал, что Иосифа любит больше. Написано, и пошил ему разноцветную одежду. Не могло не быть конфликта. Не могло. Потому что Иаков поступал неразумно. Сыновья видели, что Иосиф ходит в разноцветной одежде. Это для них был сигнал каждый день, что отец Иосифа любит больше. И поэтому напряжение росло и выросло до такого предела, когда они решили убить своего родного брата. Посмотрите, братья и сестры, семья Исаак и Ревека. Исаак любил одного сына, Ревека любила другого сына. И они это видели. В случае проблемы Иаков бежал к маме, а Исав шел к отцу. Они это видели. В семье был конфликт. Не между родителями, конфликт был между детьми. Отец любил одного, мать любила другого. Это недопустимо было делать. Недопустимо. Братья и сестры, вот эта проблема в семье Елканы, она была очевидна для всех. Две жены, одна любимая, другая нет. Одной подарки лучше, другой хуже и так дальше. Это было неправильно. Это было неправильно. Друзья, и еще одна мысль, это что было в семье плохо. Она не ярко заметна. Скорее всего, мы не отмечали ее, но я отмечу вот как. Это одиночество Анны. Одиночество Анны. Ну, кажется, какое одиночество? Одинока женщина, если у нее нет мужа. Еще более одинока, если у нее нет и детей. Или родители тоже умерли. Это одиночество. Можно ли быть одиноким в семье? Как вы думаете, братья и сестры? Можно ли быть одиноким в большой семье? Можно. Друзья, плохо было в семье Елканы то, что Анна была одинока, хотя она была любимая. Кто-то, может быть, попытается возразить. Так не написано. Я, друзья, думаю, что смогу это показать. Посмотрите, Анна очень скорбела по поводу притеснения со стороны Финаны. И как она выражала свою скорбь? Не надо туда смотреть, на меня сейчас надо смотреть. Когда кто-то двигается, только сейчас на меня. Братья и сестры, как Анна выражала свою скорбь? Она плакала и не ела, да? Плакала и не ела. И наступает момент, когда она уже не зная, как решить проблему, физически она никак ее не могла, она принимает решение. Она пошла в храм, стала на колени и молилась. И она дает обет Богу. хотя потом к этому снова вернусь, друзья, она дает обет Богу: «Господи, если ты мне дашь ребенка мужского пола, я отдам его тебе на все годы жизни его». Братья и сестры, рядом муж был или нет? Нет. Мужа рядом не было. Это первый признак ее одиночества. Она плакала и не ела, скорее всего, не жаловалась мужу, и она идет в храм и молится, и рядом мужа нету. Это признак ее одиночества. Второе, друзья, она дает обет Богу невероятный и потрясающий. «Если ты мне дашь ребенка мужского пола, я отдам его тебе навсегда». Она посоветовалась ли с мужем? Нет. Это еще признак ее одиночества. Я не хочу здесь увязывать со слабой любовью или еще как, друзья. Но, в общем-то, наши жены бывают одинокие по причине нашей загруженности. Работами, суеты. У нас тысячи всяких планов и переживаний разных. А жена, она бывает одна, одна, одна. И мало мы оказываем внимания разговорами нашими. Она иногда пристает, говорит: «Ну, расскажи мне что-нибудь». Да? А у нас и рассказать нечего. Да все у нас как. Там да все так и все. И жена оказывается одинокая, когда муж на работе. Муж пришел с работы, она опять одинокая. И часто молится одна. Хотя я одобряю, когда жена молится одна, одобряю. Если это не в ущерб молитве вдвоем. И если это не в ущерб молитве семейной. Но тем не менее, и молится одна, и опять одна, и одиночество. Но я скажу, друзья, не хочу только сказать, что жены одинокие. И мужья одинокие бывают. Ну вот такие вот мы, супруги, бываем черствые и колючие порой. И наша вторая половина бывает одинокая. Вот в семье Елканы было так. Было так. Ну вот и все. Пока я, ну, сделаю остановку. То есть положительное в семье Елканы мы рассмотрели и отрицательное в семье Елканы. Возможно, если вы более внимательный читатель Библии, возможно, вы могли бы расширить перечень отрицательных и положительных моментов в этих семьях. Но думаю, что мы сейчас пока ограничимся. Следующая подтема нашей беседы, друзья, это способ решения семейных проблем. Это тоже продолжение нашей беседы, часть, способ решения семейных проблем. Братья и сестры, во-первых, источник проблем. Источник проблем. Вы знаете, ну, сказать Бог, ну, как-то язык не поворачивается. Бог источник счастья и благословения и благополучия. Сказать сатана, некоторые истории библейские и нашей жизни, они тоже, ну, например, нету детей. И сатана здесь бывает ни при чем. Нету детей. Это же проблема также, да, друзья? Это большое переживание. К сожалению, такое бывает. Нету детей. И плачем, и молимся, и принимаем какие-то вот попытки решить эту проблему, и к врачам обращаемся, и по институтам разным, и меняем место жительства с одной стороны на другую, думая, что там нам помогут. Вот, и к Богу обращаемся, и служители елеем мажут. И бывает, что не решается этот вопрос. И братья и сестры, да, Бог, Он допускает проблему. Бог допускает проблему. И очень хорошо, если мы понимаем, что без Бога в моей жизни ничего не происходит. Бог санкционирует скорбь. Бог санкционирует трудность. Бог посылает благодать и благословение посылает. И так дальше. Хорошо, если в нашей жизни мы видим Бога. Когда трудно, когда легко, когда радость или слезы. Мы видим Бога. И я скажу, тогда проблемы переносить легче бывает. Друзья, и путь решения проблемы. Вы знаете, друзья, Анна поняла, кто виноват в том, что у нее нет детей. Хотя под словом «виноват» я не хочу сказать, мы привыкли «виноват» — плохой поступок сделал. Друзья, она говорит, виновник торжества, да? То есть виноват — это не всегда связано, но с чем-то плохим. И вот Анна начинает понимать, кто виноват в том, что у нее нет детей. Она пошла в храм, склонила колено и молится, и молится. Вы знаете, друзья, я вот здесь хотел вот какую деталь отметить. Когда у нас бывают какие-то трудности в семье, трудности в отношениях, или материальные трудности, или, ну, согрешил кто-нибудь и по этому поводу переживает. Друзья, главный принцип решения проблем в семье – это молитва. Она пошла в храм, встала на колени и молится Богу. И молится Богу. Иначе решала эту проблему Рахиль. Вы помните, да? Вот как я сейчас немножко сопоставил две семьи. Иакова Рахиль Лия и Елкана Анна Финана. Иначе решала эту проблему Рахиль. Она обращается к своему мужу, ссорится, она возмущается и говорит: «Дай мне сына, если не дашь, вот я умираю». Вот путь решения вопроса. У них ссора, у них конфликт, у них ссора, отношения усложняются. А Яков ей говорит: «Рахиль, разве я Бог, чтобы дать ребенка? Разве я Бог?» Скажите, кто из них видит правильно, Рахиль или Иаков? Вот Рахиль говорит: «Дай мне сына, разве я Бог?» Сегодня христиане часто мыслят так. Если у нас нету детей, кто-то виноват, в смысле муж или жена. Если у нас слишком много детей, тоже кто-то виноват. И на этой почве бывают разные, неправильные отношения, неправильное взаимоотношение или еще что-нибудь. Друзья, я вообще не планировал говорить о деторождении или о чистоте интимной жизни или еще что-нибудь. Это в мои планы сегодня не входит. Но чуть-чуть скажу. Посмотрите, нету ребенка, Анна не просит ребенка у мужа. То есть она не ищет пути, чтобы иметь там близость более часто или еще как-то. Она становится на колени и молится: «Господи, если ты мне дашь». Она знает, что если Бог не даст, то ей больше никто не даст. Никто не даст. Рахиль иначе: «Дай мне сына». Она видит мужа виноватым. Хотя, братья и сестры, если видеть вину в человеке, в ситуации Рахиль и Яков, то кто был там виноват, Яков или Рахиль? Ну, ясно, что не Яков. У Лии же были дети. Вот Лия, Рахиль и Яков. У Лии были дети от Иакова или от другого? От Иакова. Значит, Иаков в порядке? В порядке. В порядке. Рахиль не понимает, что если не в порядке человек, значит, не в порядке я. А вы знаете почему? Потому что мы склонны вину искать всегда в другом. Если мы поссорились с женой, кто виноват? Жена виновата. Жена виновата. А любая жена поссорилась с мужем, кто виноват? Муж виноват. То есть мы виновника всегда ищем другого. Какая-нибудь денег нету, муж виноват. А муж денег нету, жена виновата. Но как же жена? Жена скажет: «Я же не работаю». Ты тратишь, все равно ты виновата. Так ты мало приносишь, вот экономить надо. Экономить, распределяй по дням, по 20 копеек в день, и мы не будем бедствовать, и все будет нормально. То есть, братья и сестры, мы склонны видеть виновником супругов наших. Так или не так? Обычно так. И иногда мы очень искренне этому верим, хотя сам виноват от подошвы до тем. Мы очень искренне верим, что я не виноват. Братья и сестры, и поэтому я хочу вот здесь вывод сделать, знаете какой? Что вопрос деторождения – это вопрос Бога, это вопрос в Божьих руках находится. Анна это хорошо понимает, и она к Богу идет и молится: «Господи, если ты мне дашь». И поэтому планирование семьи – это в любом варианте, мы понимаем, это вопрос Божий. Бог решает эти вопросы, не я. И очень хорошо, если когда пройдет детородный возраст и будет нам по 50 или по 55 или старше, и у нас совести будет совершенно спокойно, что в этом вопросе мы жили правильно. Это очень хорошо. Но если где-то мы что-то не так поступаем, не так, как сейчас говорим, и потом будет мне 50, я буду думать: «Ах, как зря, вот в таком-то году или в такие-то годы мы поступали неправильно». И в сердце сомнения и переживания: «А как на это посмотрел Бог?» Есть такая песня, она не по теме семейной, там о молодежи больше. Там слова такие: «Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упрека о весне далекой». Но я скажу, друзья, это немножко и к нам подходит, знаете, в каком смысле? Пока мы рождаем детей, это тоже весна, это тоже весна. То есть это время, ну, я бы сказал, еще так в порядке. И когда у нас рождаются дети, ну, обычно мы радуемся. Так же, да? Так же зачинаются и рождаются. И, в общем-то, мы обычно радуемся. Поэтому, когда мы в старости без упрека вспомним о весне далекой, когда у нас рождались дети. Я как-то жене своей говорю, ну, вот такую мысль. Ну, мы заговорили о том, что люди в старости рождают, ну, в смысле, после 40. Вот. А я ей говорю, а вообще-то я где-то читал, что когда женщина уже в зрелые годы вдруг забеременела, для нее это признак, что она еще молодая. Она радоваться должна, что она еще молодая. И когда моя жена забеременела в 46 лет, в общем-то, ну, мне кажется, она радуется, что она еще молодая. В общем-то, друзья, я что хочу сказать, что вопрос деторождения – это вопрос в Божьей власти, но не во власти людей. Хотя люди иногда этот вопрос берут в свои руки и управляют этим вопросом. И иногда успешно. Ну, успешно, хотя с какими последствиями, это потом будет видно. Друзья, и еще сторону, способ решения проблем – это смирение перед Богом и перед людьми. Смирение перед Богом и перед людьми. Посмотрите, Анна смирилась пред Богом. Кстати, скажу, я немножко плохо за Рахиль поговорил. Мне Рахиль тоже нравится, вот как библейский персонаж, многим нравится. Друзья, в жизни Рахили наступил момент, когда она тоже стала на колени. Хотя, возможно, мы не читали такого, чтобы Рахиль стала на колени, но написано «И вспомнил Бог о Рахиле». И услышал ее Господь, и она зачала, и родила сына, и нарекла ему имя Иосиф. Ибо сказала, от Господа я и спросила его. То есть, братья и сестры, и услышал ее Господь, это значит Рахиль тоже, Господи, уже на нее кричит Иаков, она, Господи, дай мне сына. И Господь услышал, и Господь дал. Поэтому смирение перед Богом и перед людьми – это тоже путь решения наших проблем, которые у нас бывают и в семье тоже. Но если мы не смиряемся друг перед другом, если мы не готовы смиряться перед детьми, потому что иногда надо смириться и перед детьми, родителям. Ну, обидел ребенка – попроси прощения. Надо смириться или нет? Надо смириться. Это нелегко у ребенка попросить прощения, надо смириться. И поэтому мы должны уметь смиряться, мужья перед женами, жены перед мужьями, родители перед детьми и дети перед родителями, и перед бабушками, и братьями, и сестрами в церкви, и служителями, и служители перед членами. Друзья, путь смирения – это путь решения проблем. Посмотрите, Анна смирилась, она стоит на коленях. Священник Илий с непониманием и грубостью обращается к ней и говорит, «Доколе ты будешь пьяной?» Пойди вытрезвись от вина твоего. Друзья, в высшей степени бестактность и грубость. Анна могла бы вспыхнуть, от священника такое ожидать. Но вот я представляю, брат бы Костя кому-нибудь и так сказал. Да-то, мне кажется, нас бы вызывали из Советского Союза улаживать это. Или проблема была бы страшная. Братья и сестры, священник Анне грубо сказал, да? А как Анна в ответ, да? Она говорит, «Господин мой, не считай рабы твоей негодной женщиной. Я, жена скорбящая духом, от великой печали я молилась доселе ныне». И вы знаете, друзья, и мы не видим, чтобы она вспыхнула, чтобы она в ответ какую-нибудь колкость высказала. Как тебе не стыдно вроде того? Ты же священник, ты должен нас понимать, женщин, которые молятся в тишине сердца. Нет, она его господином называет. А себя кем она называет? Рабой. Не считай рабы твоей негодной женщиной. И вы знаете, друзья, смирение перед человеком, оно, посмотрите, друзья, как решается вопрос. Священник ориентируется тут же. Он мне тоже понравился, священник. Он говорит, иди с миром, и да исполнит Господь желание сердца твоего. И она пошла. Вы знаете, друзья, я вот здесь себе записал в конспекте, да, смирение, а потом что я записал? Вера. вера. То есть путь решения проблем. Друзья, путь решения проблем – это источник проблем, это молитва, это смирение перед Богом и людьми. И это вера. Она пошла и ела, и не плакала. До сих пор она плакала, не ела, а теперь она пошла и ела, и уже не плакала. Вернее, написано, и лицо ее не было уже печально. Братья и сестры, как вы думаете, почему лицо ее не было уже печально? Потому что она поверила Богу, но Бог ей ничего не сказал. Ей священник сказал. Сначала она грубила, потом сказал. Друзья, она слова священника восприняла как слова Бога. Это и не священник сказал, это и Бог сказал. И я удивляюсь, какое сердце у Анны. Нагрубил, а теперь сказал, иди, Бог исполнит. И она поверила, как будто и Бог сказал. Я скажу, это еще показатель смирения, и это большая вера. Она пошла и больше не плакала, и ела. Она поверила, что Бог ей даст ребенка. Вот как решаются эти проблемы. То есть Бог ответил, Бог благословил. Бог благословил Анну. Друзья, и теперь мой последний аспект беседы. Я прошу прощения. Ничего, да, если я пообещал час, может, минут быть, чуть-чуть, я 10 задержу, да? Вот, все-таки надо закончить. Друзья, и следующий аспект – это что мы ищем для наших детей? Вот у нас у всех есть дети. Ну, скажем, у кого-то 12 есть. Я знаю, что здесь есть люди, у кого 12 детей. Есть 10, есть 2 ребенка. И нас же беспокоит, кем будут наши дети, какое у них будущее. Что мы для них ищем, для наших детей? Ну, например, чтобы дитё получило образование, это нормально или нет? Думаю, да, это вполне. Чтобы дитё получило образование, ну, какое, это уже другой вопрос. Но, по крайней мере, чтобы он освоил профессию, чтобы деньги зарабатывал, чтобы имел жилье. Это нормально, если мы ищем, чтобы дитё имело жилье? Это нормально. Есть родители, которые при жизни уже заготавливают для своих детей, где они будут жить и все прочее. Друзья, мы ищем, чтобы у наших сыновей жены были хорошие. Это нормально или нет? Думаю, да. Бывает, не соглашаемся, кого-то он там полюбил, какое имел право без меня, и все. Нет, не разрешаю. Я ее оценил не так, как мой сын. Не разрешаю. И потом мы ссоримся с сыном или еще. То есть мы хотим, чтобы у наших детей супруги были, ну, которые бы нравились нам. Это нормально или нет? Ну, в общем-то, да. Я думаю, в общем, да. Чтобы жена моего сына и мне тоже нравилась, это тоже нормально. Или муж моей дочери. Вот. Братья и сестры, что искала Анна для своего сына? Господи, если ты мне дашь ребенка мужеского пола, то я отдам его тебе навсегда. Она не сказала, отдам я его Господу навсегда, на все дни его жизни. Вот что она искала. Друзья, совершенно не стоит вопрос, какое будет образование, какая у него будет зарплата, будет жена или нет, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Или дом. Дома не будет, это точно. Это точно. Друзья, но я не хочу сейчас противопоставить то, что я сначала сказал, и то, что говорю сейчас. Ну, вроде того, что не надо ничего, все, будем молиться, и пусть наши дети в церкви дом молитвы выбирают или предверниками будут. Нет, братья и сестры, но в данном случае я хочу отметить, чему мы отдаем приоритет. Мой сын будет иметь высшее образование, будет хорошо владеть компьютером, будет инженером, у него будет хорошая семья, жена красивая, послушная и все, и служение. Чему мы отдаем приоритет? Братья и сестры, к сожалению, скажу, приоритет мы отдаем материальному. О духовном мы размышляем меньше, о служении наших детей мы рассуждаем меньше или не рассуждаем совсем. Мы удовлетворены тем, что сын учится в университете или хотя бы в колледже. Мы удовлетворены тем, что он сегодня зарабатывает 3000 или больше, нам это нравится. Вот. И у него уже есть дом. Он, правда, он еще выплачивает, но когда-нибудь выплатит. И мы этим бываем удовлетворены. Друзья, никак с этим соглашаться нельзя. Мы должны искать, чтобы наши дети служили Богу. Анна рассуждала именно так. Именно так. То есть главным это служение Богу. Друзья, здесь же я хочу отметить, это верность нашим обетам. Она пообещала: «Господи, я отдам его тебе навсегда». И теперь дитё родилось. Вы знаете, вообще-то легко отдавать то, чего у нас нету. Ну, например, «Господи, если у меня будет 5 мешков муки, я 4 отдам тебе. А у меня нету 5. Если ты мне 5 дашь, я 4 отдам тебе». В общем-то, это нетрудно. И мне, и вам. И поэтому, когда дитя нету, нетрудно сказать: «Я тебе его отдам навсегда». А когда дитя нету, и не было. 20 лет с мужем живу, и не было до сих пор. «Я тебе его отдам». И дитя родилось. И растет. И подрастает, и все более интересно, и ходит, и аукает, и папа-мама говорит. Я помню, мы с первой дочкой ехали в электричке. Она такая красивая, щебетушка, хотя еще ей годик всего. И сидят напротив две женщины. И мы видим, что им нравится наш ребенок, и они говорят: «Вот бы такого сразу». Ну, дети подрастают, становятся интересными. И мы их любим, и отец начинает любить. Пока он сморщенный, вот, отец его не сильно любит. Но мать начинает любить, пока носит, а отец... Вот я обычно приезжаю домой, уже у меня дитё, и чуть-чуть подросло. И легче все, и легче. Вот. И я уже его смотрю, красивый уже, только еще улыбаться не научился. Вот. А было такое, что и улыбаться научился, когда первый раз увидел. Братья и сестры, и вот он... И теперь Анна помнит, что она его пообещала отдать. И время приближается стремительно. И вы знаете, друзья, я, конечно, восхищаюсь поступком Анны. Она мужу говорит: «Я пообещала Богу, когда дитё будет отнят от груди, я отдам его Богу навсегда». Я, кстати, удивляюсь, друзья, она не сказала мужу, когда ребенок еще не был зачат. Я удивляюсь. Я не считаю, что это правильно. Она не сказала мужу, когда она была беременная. Она сказала мужу тогда, когда ребенок уже пошел. Это верность обещаниям. Как вы думаете, друзья, был вариант пообещать и не исполнить? Ну вот это обещание, был ли вариант не выполнить? Был вариант не выполнить. Ну знаете, какой вариант? Как ты думаешь, отдадим или нет? Да нет, пожалуй, не отдадим. И все, и без греха не отдали. То есть муж имел право отменить обет своей жены. Она мужу говорит: «Я пообещала, ты иди сам. Потому что я пообещала его отдать Богу навсегда». То есть она не имеет ни малейшего сомнения, что она это сделает. Ни малейшего сомнения. Братья и сестры, я, знаете что, удивляюсь и восхищаюсь Елкане. Он когда услышал из уст жены ошеломляющую весть о отдаче Самуила, он сказал: «Делай то, что у тебя на сердце, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». Зачем он так сказал? Друзья, я уверен, он представляет, какая-то большая проблема для Анны тоже. И поэтому он переживает, чтобы Анна не поменяла мысли. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. То есть, Анна, не сомневайся. Ты пообещала, отдай. Это будет правильно. Нельзя нарушить то, что ты пообещала. Братья и сестры, это единство между супругами в вопросах жертвенности, в вопросе исполнения своих обещаний. И вот я читаю, она говорила: «Я отдам». А теперь написано: «Я отдаю». Она его привела в храм, и священник говорит: «Я отдаю». Одинаковое почти предложение: «Я отдам Господу» и «Я отдаю Господу». Хорошо, если в нашей жизни так: «Я отдам» и «Я отдаю», чтобы в нашей жизни мы исполняли наши обещания. И если, братья и сестры, если жена пообещала для братьев, если жена пообещала, не мешай, пусть она сделает то, что пообещала, если она пообещала доброе. Не мешай. И поэтому единство между супругами в вопросе служения Богу, в вопросе служения их детей. Кстати, скажу, друзья, сложные ситуации в жизни церкви были. Знаете, какие? Например, дочь надо отдать на труд. Ну, к примеру, в издательство «Христианин». Это серьезно. Выход оттуда только через тюрьму. Это знали и мать, и отец знали. И отец говорит, отдадим. И мать говорит, отдадим. То есть единство в вопросах жертвенности и служения. Сегодня тоже бывают вопросы, когда что-то надо отдавать. Жена хочет отдать 2/10, например. А муж говорит, ни в коем случае, Боже упаси, ни в коем случае. Она скажет, а я пообещал, если Бог даст, я 2/10 отдам. Я тебе не разрешаю, ни рубля больше и все такое. Да, конечно, это неправильно. Хорошо, если супруги едины в вопросе служения Богу, служения их детей в вопросе жертвенности вот, для Бога. Братья и сестры, и еще что хочу сказать. Эта жертва была от сердца. А знаете, почему я это вижу? Потому что жертва от сердца приносит радость. Не в смысле оторванная от сердца. Вот я оторвал от сердца десятину, как часть сердца потерял. Братья и сестры, жертва от сердца, она всегда приносит радость. Я помню, по молодости я одну проповедь говорил за Анну и за Самуила. Вот Анна привела Самуила, отдала его священнику, сказала, я отдаю навсегда, и одна пошла домой. Ну, примерно, знаете, вот мы тоже детей Богу отдаем, когда вот молимся, я посвящаю ребенка Богу. Служитель спрашивает, а что вы хотите? Я посвящаю ребенка Богу. Вот. Ну, служитель помолился, мы его в колясочку и домой покатили. Ну, хорошо так посвящать. Посвятил и домой прикатил. Вот. А здесь не так. Здесь посвятил и домой пришел сам. И вот я продолжаю, и я рассказываю, что вот отдала и пошла домой одна, ну, вроде того, что со слезами. Нет. Посмотрите, друзья, она отдала и помолилась. И как она помолилась? И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое. Это начало следующей главы. Возрадовалось сердце мое. Когда мы для Бога отдаем, сердце радуется. Если мы отдаем от сердца, сердце радуется. Даже если наша жертва слишком большая. Слишком большая. Но слишком большая, это, ну, я не хочу примеры приводить. Вы можете сами лучше меня с этим справиться. Братья и сестры, одно, знаете, какое я очень утешение скажу? Когда мы Богу что-то отдаем, Бог никогда не остается в долгу. Никогда. Посмотрите. «И благословил Илии Елкану и жену его, и сказал, «Да даст тебе Господь жены, детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу, и пошли они вместо свое». Посмотрите, друзья, вот более внимательно. Кого благословил священник? Мужа или жену? И благословил Илии Елкану. Как будто он отдал, да? И благословил Илии Елкану. И сказал, да даст тебе Господь вместо от жены сей, вместо данного, даст тебе. Ну там Елкану и жену его благословил. Ну впереди Елкана. Да даст тебе Господь. И дальше написано, и посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. Еще 3 и еще 5 Бог дал. Может быть, если бы Самуила не отдали, значит, был бы 1. А так Бог еще 5 дал. То есть Бог вознаграждает нас больше, чем мы Ему даем, больше, чем мы даем во много раз. Братья и сестры, я думаю, что будет нам правильно сейчас прерваться. Прерваться. А почему? Потому что я еще не закончил. А я закончу в следующий раз. В следующий раз. Потому что у нас сейчас еще будет одна тема. Вот. А вы мне просто напомните. Конечно же, я забуду, когда я в следующий раз приеду. А когда будет следующая семейная беседа, я ее закончу. Вот. Потому что... Давайте я за минуту закончу, не буду в долгу. Друзья, воспитание детей. Я только конспективно прочитаю. Это, во-первых, личная святость. Друзья, воспитание наших детей – это, во-первых, личная святость и смирение. Во-вторых, это отношение к служению и к служителям. Это Анна, ее отношение к священнику. Третье, друзья, это послушание. Это послушание Богу и исполнение своих обетов и доверия. Посмотрите, она сказала, «Я отдаю Господу». Посмотрите, она своего ребенка отдала священнику, который не мог воспитать своих детей. Вы бы отдали или нет? То есть или не сумел воспитать своих детей, и вдруг она Самуила еще ему дает, своих не воспитал, на воспитай моего. Братья и сестры, она ребенка не священнику дала, она ребенка Богу отдала, Богу, не священнику. Да, или не воспитал своих, он не воспитает и Самуила. Самуила воспитывать будет Бог. И поэтому во второй главе написано «у Господа». Возрастал и служил и так дальше. Он жил у Бога. Самуила воспитывал Бог, но не священник Илий. Бог. Поэтому отдача Богу, друзья, это очень большое дело, когда мы отдали. Братья и сестры, одежда Самуила был льняной ефод. Одежда Самуила говорила о том, кто он. Одежда наших детей говорит ли о том, кто они, или не говорит. Это очень важно. Это очень важно. Хорошо, если люди посмотрят на наших детей и знают, кто он, и знают, кто она. Но если посмотрят на одежду наших детей и не знают, кто он, это хуже, это очень плохо, это неправильно. И последняя мысль, друзья, какой был результат? Я прочитаю только результат. Это конец третьей главы. «И возрос Самуил, и Господь был с ним». И не осталось ни одного из слов его, не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Посмотрите, узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Я хочу, друзья, чтобы мои дети служили Богу. И вы хотите, чтобы ваши дети служили Богу. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы то, что мы слышали сейчас. Прошу прощения за многословие и за такую подробную вот информацию об этой не очень длинной главе. Но пусть нас Господь благословит, чтобы мы с вами жили так, чтобы все люди узнали, что наши дети служат Господу Иисусу Христу. Аминь.